Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. Министры финансов стран еврозоны после переговоров, продолжавшихся всю ночь, согласовали программу помощи Греции. Сайт организаторов акции «Белое кольцо», которую оппозиция запланировала в Москве на 26 февраля, подвергся атаке хакеров. Актриса Чулпан Хаматова, снявшаяся в агитационном ролике в поддержку Владимира Путина, рассказала, что была на акции за честные выборы на проспекте Сахарова. Сегодня начинается очередная инспекция иранских ядерных объектов специалистами Международного агентства по атомной энергии. А также другие темы, новости экономики, рубрика «Общественное мнение» – все это в нашей программе. Начнем наш эфир с прямого включения из Брюсселя. Здесь всю минувшую ночь продолжались переговоры министров финансов стран зоны евро. Их итогом лишь утром стало соглашение о выделении международной финансовой помощи Греции в рамках второй программы спасения этой страны от дефолта. В нашем эфире брюссельский журналист Виктор Анучко, от которого мы узнаем все подробности, как это происходило. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. Ну, после напряженнейшего 14-часового совещания министры финансов Еврогруппы пришли все-таки к окончательному соглашению по пакету мер второй программы финансовой помощи Греции. Хотя надо сказать, что к началу совещания еще не вполне было ясно, откуда взять недостающие несколько миллиардов евро, чтобы обеспечить поставленную изначально цель сократить к 2020 году госдолг Греции до размера, считающегося подъемным. 120% от волового внутреннего продукта. Сейчас он равен 160%. А насколько непростой была задача участников совещания и как успешно они с ней справились, на заключительной пресс-конференции рассказала глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. По ее словам, обсуждение началось со 129%, а в итоге пришли к 120,5%. Впрочем, для этого пришлось задействовать дополнительные, ранее не предусмотренные меры. Частный сектор удалось склонить к списанию не 50% долга, о чем уже договорились к началу заседания, а к 53,5%, а это дает более 100 миллиардов евро. Кроме того, Европейский центральный банк, которому запрещено оказывать помощь нуждающимся государствам напрямую, распределит прибыль от принадлежащих ему греческих гособлигаций между странами еврозоны, а те направят эти денежные средства на помощь Афинам. Помощь Греции за счет государственных источников составит 130 миллиардов евро до 2014 года. Но решение по пакету мер помощи принято уже в критический момент. Чтобы Греция избежала дефолта и успела к 20 марта рассчитаться по облигациям на 14,5 миллиарда евро, программу помощи надо запускать незамедлительно. Но и не будем также забывать, что это вопрос доверия к еврофинансовых рынках.
Спасибо, Виктор. Виктор Анучко был на прямой связи из Брюсселя, где после длительных переговоров сегодня утром министры финансов стран еврозоны согласовали вопрос о выделении финансовой помощи Греции. Добавлю, однако, что мировые рынки акций пока сдержанно отреагировали на эту новость. А что касается курсов валют, то курс российского рубля к доллару остался практически на неизменной отметке, а курс к евро, естественно, понизился примерно на 20 копеек. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас мы переходим к российским новостям. Сайт организаторов оппозиционной акции «Белое кольцо», которое, напомню, намечено в Москве на 26 февраля, продолжает подвергаться атаке хакеров. Доступ к ресурсу, призванному скоординировать действия участников акции, был заблокирован провайдером, потом разблокирован, и, несмотря на меры, предпринятые в ответ на атаку, сайт по-прежнему работает с перебоями. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская, она рядом со мной в студии. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Марк. Вы знаете, буквально только что удалось авторизоваться все-таки на этом сайте, но он действительно по-прежнему работает плохо и с перебоями. То, что сайт подвергался DDoS-атакам, подтвердил генеральный директор хостинг-компании First Dedic Алексей Чекушкин. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Да, была DDoS-атака, IP был зафильтрован. В настоящий момент как бы уже блокировка снята. Ну, насколько я понял, сайт они уже унесли куда-то в другое место от нас, и он работает там, но если зайти по старому IP-адресу, то он тоже, да, работает.
Член Лиги избирателей и один из ее учредителей, Сергей Пархоменко, говорит, что сайт действительно уже заработал. И заработал, правда, на новом месте. И сайт, хостинг сайта, я так поняла, находится где-то за границей. Давайте послушаем, что сказал Сергей Пархоменко буквально несколько минут назад в интервью «Радио Свобода».
Во-первых, сайт этот заработал, насколько я понимаю, уже на новом сервере. Ну, если еще не заработал, то заработает буквально в ближайшие минуты. Но, по-моему, уже открылся, с ним все будет в порядке. А главное, что, если я правильно понимаю, намерение тех, кто хочет участвовать в этой акции. Акция эта состоится в любом случае, с сайтом или без сайта. Это ведь не, так сказать, вопрос жизни и смерти для этого события 26 февраля, а это просто, ну, такой инструмент для более удобной координации действий. Сколько я понимаю, владельцам этого сайта пришлось перенести его на сервер за рубежом, более мощный, более защищенный от атак. В любом случае этот сайт работать будет.
Сергей Пархоменко также ответил на вопрос по поводу того, кому это выгодно и кто занимается этими DDoS-атаками. Причем следует заметить, что сайт акции 26 февраля уже не первый раз подвергается таким нападениям.
В той секунде, когда сайт появился, даже, я бы сказал, до того, как он появился, только мы какую-то тестовую версию начали приоткрывать, ну, не мы, точнее, а вот те люди, которые делали этот сайт, и уже кто-то на него там бросился с какими-то атаками, и атаки происходили непрерывно. Это понятно, откуда они идут. Ясно, что вот то, что называется молодежные прокремлевские организации, они берутся у Кремля подряд на разного рода такую деятельность не в интернете. Это их хлеб, это их бизнес. Они за него очень держатся, и в очередной раз, как кто-то нанялся на эти атаки. С чем они связаны? Совершенно очевидно, что властям хочется эту акцию любыми силами сорвать, хотя это абсолютно мирная демонстрация человеческого единения. Она противостоит, собственно, тому отвратительному духу ненависти и какого-то взаимного отвращения, которое насаждают сегодня пропутинские митинги. Но, по всей видимости, эта идеология объединения представляется людям сегодня в Кремле опасной для них и опасной для их будущего.
Сергей Пархоменко также сказал, что ни такой рекламы не ожидали ни организаторы самой акции, ни инициаторы создания сайта «Большого белого круга».
Это, несомненно, очень хорошая реклама. И я думаю, что люди, которые делали этот сайт, они и мечтать не могли о том, что аж прямо целый Кремль будет участвовать в рекламном продвижении их сайта и в создании вокруг него такого вот героического ореола.
Напомним, что суть акции 26 февраля «Большой белый круг» состоит в том, чтобы выйти на внутреннюю сторону Садового кольца, взяться за руки и попытаться таким образом окружить Кремль. Посчитано, что для того, чтобы замкнуть кольцо, должны собраться 34 тысячи человек.
Спасибо, Елена. Елена Поляковская рассказала о ситуации с сайтом организаторов акции «Белое кольцо», которое намечено в Москве на 26 февраля. Напомню, этот ресурс был подвергнут хакерским атакам. Но сейчас, правда, по последней информации, он уже открывается, правда, до сих пор действительно работает с перебоями. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Министры финансов стран Еврозоны согласовали выделение международной финансовой помощи Греции в рамках второй программы спасения страны от дефолта. Тысячи жителей подмосковного города Домодедово стали жертвами транспортного коллапса из-за неожиданной отмены привычных маршрутов общественного транспорта. В Петербурге власти разрешили оппозиции и гражданским активистам провести марш за честные выборы 25 февраля. Россия не примет участие в открывающейся в пятницу встрече группы друзей Сирии в Тунисе, заявил сегодня официальный представитель российского МИДа Александр Лукашевич. Командующий международными силами в Афганистане американский генерал Джон Аллен выступил с извинениями в связи с новыми сообщениями о неподобающем обращении военнослужащих с Кораном. Саудовская Аравия впервые за 22 года направляет посла в Багдад. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Говорит «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Из кого получаются лучшие президенты? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Кинообозрение «Пина» Вима Вендерса. Опять 3D. Астанова, секс-эпил и классическая музыка. Бородин, как русский Киплинг. Соломон Волков рекомендует. Вайсенберг, лед и пламень. Ведущий американского часа Александр Генис. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Одна из центральных тем в свежих газетах – итоги состоявшейся накануне встречи президента России Дмитрия Медведева с лидерами так называемой «несистемной оппозиции». Подробнее о прозвучавших на этой встрече предложениях и реакции на них главы государства в обзоре, который подготовила моя коллега Мария Стройкова.
На встречу к президенту были приглашены глава Федерального совета партии «Дело» Константин Бабкин, председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин, сопредседатель партии «За нашу Родину» Михаил Лермонтов, глава президиума Центрального совета партии «Курсом правды и единения» Юрий Москалев, сопредседатели партии «Народной свободы» Борис Немцов и Владимир Рыжков, глава Российской экологической партии «Зеленый» Анатолий Панфилов, председатель партии «Возрождение России» Геннадий Селезнев, секретарь-координатор партии «Российской Объединенный трудовой фронт» Сергей Удальцов и глава Народной партии «За женщин России» Галина Хавраева. В ходе разговора, продолжавшегося 3 часа, президент пообещал своим гостям учесть их позицию при доработке законов о политических партиях и заверил их, что протестные акции 5 марта разгоняться не будут. Требование распустить Госдуму, провести досрочные парламентские выборы и новые выборы президента Медведев однозначно не поддержал. А вот предложение Немцова ввести запрет занимать пост президента более 2 раз в течение жизни было воспринято позитивно. По словам сопредседателя Парнаса, Медведев сказал, что он над этим думает и не исключает, что такая поправка в Конституцию может появиться. Немцов также передал президенту списки заключенных, которых оппозиция считает политическими. Судя по реакции Медведева, говорит Немцов, не исключено, что кто-то из этого списка может быть помилован. В частности, такие решения могут быть приняты в отношении Таисии Осиповой, активистка «Другой России», осужденная на 10 лет тюрьмы, и, возможно, Сергея Мохнаткина. Его приговорили к 2,5 годам за сопротивление полиции при разгоне митинга на Триумфальной площади. Еще один список с 26 фамилиями осужденных президенту передал Сергей Бабурин. Он пояснил, что это список тех, кто преследуется за свои руссконациональные взгляды. Все собравшиеся в Горках были приглашены в рабочую группу под руководством первого заместителя главы Кремлевской администрации Вячеслава Володина по доработке законопроектов по политической реформе. Первое заседание ее пройдет уже в среду в 11 утра. Как рассказал Радио Свобода Борис Немцов, он отказался войти в состав рабочей группы. От оппозиции с ней согласились сотрудничать Владимир Рыжков и Константин Мерзликин, один из соратников экс-премьера Михаила Касьянова.
Я, во-первых, считаю, что реформа Медведева носит имитационный характер. И реформа, которая действительно нужно провести, она содержится в требованиях Болотного и Сахарова. Требования, кстати, Болотного и Сахарова я Медведеву передал. Реформу надо начинать с освобождения политзаключенных, с отмены фальшивых выборов. Насчет первого Медведев, на мой взгляд, достаточно готов к тому, чтобы помиловать, может быть, не всех из списка из 37 человек, которые я передал, но некоторых. А вот насчет второго он категорически против. Зачем участвовать в мероприятии, в которое не веришь? Что касается моих товарищей, то они являются экспертами в области избирательного законодательства и регистрации партий, и как эксперты они могут, наверное, дать вполне конкретные рекомендации, как действительно сделать, во-первых, заявительную регистрацию партии, чтобы не издевались в правительстве над теми, кто хочет партии зарегистрировать, во-вторых, как все-таки, например, провести в стране губернаторские выборы без всяких дурацких фильтров и прочих идиотских ограничений.
Говорил Борис Немцов. Встречу в Горках трудно назвать результативной, вместе с тем ее итоги выше ожидаемых, считает политолог Михаил Виноградов.
Понятно, что впервые после встречи дело не ограничивается тем, что послушали и разошлись, а создается некий рабочий орган, что с аппаратной точки зрения все-таки важно. А насколько он будет результативен, до конца непонятно. Это будет зависеть от политической воли первых лиц страны. Понятно, что Вячеслав Володин будет ориентироваться на команды, которые будет получать от своих руководителей.
Это был политолог Михаил Виноградов. Как отмечает газета «Коммерсант», самыми активными из приглашенных в Горки лидеров незарегистрированных партий были Немцов и Удальцов. Последний сообщил президенту, полный комплекс требований протестных акций принес оторванную во вчерашней драке у мэрии подметку с ботинка депутата Госдумы Ильи Пономарева, чтобы показать ее как свидетельство нарастающей напряженности в обществе. Судя по всему, отмечает газета, Немцова и Удальцова не случайно посадили в один ряд с президентом, чтобы они не были с ним постоянно глаза в глаза и чтобы им было труднее ней вести острую дискуссию. В целом, подводя итог встречи, лидер Левого фронта Сергей Удальцов заметил: ничего конкретного президент не сказал, конкретных гарантий не давал. Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». На Украине и в России обсуждают выступление минувшим вечером в одной из телепрограмм украинского телевидения российской актрисы Чулпан Хаматовой, где она сделала несколько интересных заявлений. Напомню, недавно Хаматова снялась в агитационном ролике кандидата в президенты Владимира Путина, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе и подняло волну критики, как в адрес нее самой, так и в отношении властей. Как выяснил корреспондент «Радио «Свобода» в Киеве Владимир Ивахнен, подобные истории раньше происходили и на Украине.
Популярная российская актриса театра и кино беседовала с генеральным продюсером группы каналов «1+1» Александром Ткаченко в рамках его авторской программы «Ткаченко.UA». Отвечая на вопрос, следите ли вы за политическими акциями в России, Чулпан Хаматова сказала, что она не только следит, но и участвует в них.
Я слежу, я была на митинге 10-го. Я не была на Болотной, я была вот на Сахарова. Какого числа, забыла уже. Для меня это была история только для того, чтобы показать, что мы есть. И к нам надо прислушиваться. Никакой политической реформы предложено не было. Я, честно говоря, немножко даже расстроилась. Там ничего не было. Там никакого конструктивного предложения. Вот сейчас, ребята, давайте делать так. Потому что это скажется вот на этом, а это скажется вот на этом. Там были просто лозунги. И иногда агрессивные, иногда не очень агрессивные выкрики. Но такие митинги должны быть. Должны они, обязаны быть. Для того, чтобы люди показали, что мы вместе, мы есть, и нас много.
Чулпан Хаматова также призналась, что, когда ей трудно, обращается за поддержкой к самым преданным друзьям, среди которых она назвала и музыканта, активного участника оппозиционных митингов Юрия Шевчука.
Ну, Шевчук же достаточно бескомпромиссный человек, а насколько вы компромиссны?
Да, я компромиссна, у меня есть фонд, поэтому в этой истории, в смысле, если говорить про политическую ситуацию, у меня... Ситуация сложнее, чем у Юры Шевчука. Она не такая простая. Если бы не было фонда, если бы я не была мамой троих детей, я пошла бы на баррикады. Мне даже, наверное, было не важно, за кого и куда. Такой дух борьбы сидит во мне априори.
Это интервью было записано в Киеве в конце января, за 2 недели до появления агитационного ролика, в котором актриса заявила, что будет голосовать на президентских выборах за Владимира Путина.
Нет ничего важнее здоровья детей. Все обещания, данные Владимиром Путиным фонду «Подари жизнь», всегда были выполнены. Поэтому я буду голосовать за него.
Подобные истории, когда деятели культуры и искусства выступают с критикой власти, а затем меняют свою позицию на диаметрально противоположную, характерны и для Украины, отмечает депутат Киевсовета, председатель комиссии по культуре Александр Бергенец.
В Украине было много случаев, когда известные борцы против власти, представители интеллигенции, в конце концов оказывались в противоположных лагерях. Типичный пример, вот совершенно недавно народная артистка Украины Ольга Сумская в интервью говорила о том, что она очень сочувствует Юлии Тимошенко, готова за нее молиться и желает ей всего самого лучшего. А несколько дней назад она вместе с несколькими другими известными женщинами подписала обращение к мировой общественности о том, что Тимошенко враг народа и все остальное. То есть у власти есть много рычагов влияния на некоторых людей. На некоторых людей они не могут повлиять ни страхом, ни подкупом, а на некоторых им удается повлиять.
По словам самой Ольги Сумской, она поставила автограф под упомянутым письмом для того, чтобы Брюссель не увязывал подписание между Украиной и Евросоюзом договора об ассоциации с освобождением из колонии экс-премьера Юлии Тимошенко. После этого Сумской начали угрожать приверженцы лидера оппозиции, и она сейчас даже подумывает о переезде в Россию.
Я до сих пор получаю смски, наполненные гневом, ненавистью, с эпитетами, которые, конечно, озвучивать мне было бы очень страшно. Там и угрозы. Как будут развиваться события, я не знаю. И в творческом плане у меня складывается не совсем хорошая ситуация. И это все политизировано. Ну, я вам скажу, что у меня дочь уже учится в Щукинском училище, поэтому у меня уже есть родной человек в России, к которому можно приехать и как-то решить вопрос. Другое дело, как с гражданством. Если я буду сталкиваться с какими-то какими-то проявлениями агрессии. Вот сейчас я еду на гастроли по Украине, мне звонят мои друзья, говорят, что-то сделала там и так далее. Если я буду сталкиваться с тотальным непониманием и разочарованием, ну, это вполне возможно, почему нет?
Оказавшись в такой же ситуации, как и Чулпан Хаматова, украинская актриса и телеведущая признает, что творчество и политика – вещи несовместимые.
Мое мнение – актеры должны заниматься своей профессией. Или, так сказать, идти совсем в это дело, или все-таки держать оплот творчества.
Заявила Ольга Сумская. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
И еще о новостях, связанных и с культурой, и с политикой. Сегодня в Санкт-Петербурге в Доме актера очередной вечер из цикла «Кухня. Территория свободы». Известные актеры будут читать пьесу Иосифа Бродского «Демократия», рассказывает Татьяна Вольская.
Публичное чтение пьесы Иосифа Бродского «Демократия» – это уже событие само по себе. Кроме того, оно вставлено как в некую раму в цикл вечеров «Кухня. Территория свободы», придуманный заслуженной артисткой России Ларисой Дмитриевой. А это значит, что чтение пьесы Бродского встает в один ряд с литературно-публицистическими вечерами, на которых читались стихи Булата Акуджавы, обсуждалось, почему сегодня на полках книжных магазинов рядом с книгами о Мандельштаме, Мейерхольде, Ахматовой стоят книги о Сталине. Мы все дети Колымы, вне зависимости от территориальной принадлежности к этому краю. Мы потомки безвинно осужденных, доносивших на них и их охранявших. Потомки тех, кто в этих нечеловеческих условиях пытался выжить, говорит автор проекта Лариса Дмитриева, которая сегодня сближает свою кухню с только что родившимся в Петербурге гражданским творческим союзом.
Очень интересно, что название этой пьесы «Демократия». Оно берется в кавычки, а потом ставится восклицательный знак. Значит, пьеса «Демократия» – основной ее тезис о том, что когда заканчивается история, начинается зоология. В людях пробуждаются различные инстинкты, чтобы выжить, и это все происходит к общему хаосу. И что демократия требует большого человеческого труда, на самом деле. Так что пьеса, как оказалось, нигде не ставилась, и ее, насколько я знаю, Бродский читал сам какие-то цитаты. Написана она в 90-92 году прошлого столетия. Абсолютно актуальна к сегодняшнему дню по тексту, по анализу.
Это еще не спектакль, это читка пьесы. В текст на сцене вчитываются народный артист России Иван Краско, заслуженный артист России Борис Смолкин, заслуженный артист России Сергей Лосев, актрисы Арина Лыкова и Александра Мареева. По мысли Ларисы Дмитриевой, гражданский творческий союз – это свободное пространство для творческой инициативы, и чтение пьесы «Демократия» – это как раз и есть одна из таких инициатив, важных из просветительской и с гражданской точки зрения. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Мы продолжим через несколько минут. Далее в программе «Свобода в полдень». Почему позиции России и западных стран по основным вопросам мировой политики так часто расходятся? К началу очередной инспекции МАГАТЭ в Иране. Мнения «за» и «против». Задержки с выплатами январских стипендий в российских вузах. В чем причина? И культура. В России вышла книга переводов польского поэта, нобелевского лауреата Чеслава Милоша.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. Министры финансов стран еврозоны договорились в понедельник в Брюсселе о выделении международной финансовой помощи Греции в рамках второй программы спасения страны от дефолта. Безнаказанность нападений на журналистов в России, несмотря на определенный прогресс, остается нормой. К такому выводу пришел Комитет защиты журналистов в обнародованном сегодня ежегодном обзоре нападения на прессу в мире. Всего в мире в прошлом году были убиты, по данным комитета, 46 журналистов. Тысячи жителей подмосковного города Домодедово столкнулись с крупнейшими за последние годы нарушениями в работе общественного транспорта. Как сообщили в Ассоциации адвокатов России за права человека, вчера было отменено движение маршрутных такси. Пассажиры вынуждены были пересесть на автобусы с увеличенным интервалом движения. Жители Домодедово намерены обратиться в правительство и прокуратуру. Лидер КПРФ, кандидат в президенты России Геннадий Зюганов, не примет участие сегодня в теледебатах с представителями Владимира Путина. Направит на них свое доверенное лицо Юрия Болдырева. Путина будет представлять экс-президент Татарстана Ментимер Шаймиев. Власти Мьянмы пообещали рассмотреть вопрос о допуске международных наблюдателей на дополнительные выборы в местные органы власти, которые должны состояться 1 апреля. В выборах примет участие видный оппозиционный политик, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи. Россия не примет участие в открывающейся в пятницу встрече группы друзей Сирии в Тунисе, заявил сегодня официальный представитель российского МИДа Александр Лукашевич. В Дамаске в ночь на вторник правительственные силы открыли огонь по демонстрантам. По сведениям активистов оппозиции, не менее 4 человек получили ранения. Вчера при обстреле силами безопасности района Бабамр города Хомс погибли 5 человек. Президент США Барак Обама в понедельник обсудил по телефону со своим афганским коллегой Хамидом Карзаем инициативу по установлению мира в Афганистане.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Сегодня в Иране начинает работу очередная инспекция Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. По итогам своего предыдущего визита специалисты этой организации составили доклад, из которого следует: до создания ядерного оружия Тегерану осталось совсем немного. Это привело к новым санкциям в отношении Ирана, введенным США и странами ЕС. Вызвало новые разговоры о скорой военной операции – а Россия, продолжающая настаивать на переговорах с президентом Махмудом Ахмадинежадом, на Западе ставит в упрек помощь Ирану в строительстве атомной электростанции в Бушере. Похожим образом политика России расходится с политикой других стран и в случае с Сирией. Критикуя жесткую политику западных и арабских государств в отношении режима Башара Асада, блокируя осуждающие его резолюции в ООН, Москва, наряду лишь с проводящим аналогичную линию Китаем, навлекает на себя новую и новую критику. Все дальше расходиться со странами Запада в вопросах глобальной политики Россия начала с осени прошлого года, когда намерение Владимира Путина вернуться в Кремль стало официальным. Критики этого курса говорят о его внутриполитических причинах, а защитники отмечают, что Москва всего лишь не идет на поводу у Запада. Обе точки зрения в сюжете, который подготовил для нашей программы корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Владимир Путин утверждает, что Государственный департамент США тратит сотни миллионов долларов, чтобы повлиять на ход российских выборов. В это же время Москва блокирует все усилия ООН, направленные на прекращение насилия в Сирии. Чуть раньше, в августе 2011 года, несмотря на протесты США и Израиля, Россия довела до физического пуска атомный реактор в Иране. У многих наблюдателей складывается впечатление, что российское руководство перезагружает объявленную ранее внешнеполитическую перезагрузку в обратном направлении. Сторонник этого курса, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Пушков, говорит, что Москва просто придерживается своей линии.
Критики нашей позиции российской, они все время нам предлагают фактически быть такой державой, которая будет смотреть, куда все бегут, туда и она должна бежать. А вот этот оппортунизм, мне кажется, он неправилен. У нас есть определенные принципы. У Соединенных Штатов Америки есть принципы, у европейцев есть принципы, у нас тоже есть принципы. Мы, в принципе, против вмешательства во внутренние дела под гуманитарными предлогами. Ну, вот есть такой принцип. Как вы знаете, этот принцип отстаивают очень многие государства, не только Российская Федерация. И тот факт, что сейчас большинство из них проголосовало за эту резолюцию, это еще не означает, что Россия находится в изоляции. Нам все время говорят, что Россия находится в изоляции. Последний раз я это слышал, когда мы провели войну против грузинской агрессии в Южной Осетии. Нам сказали, все, Россия находится в изоляции. Но это настолько было смешно слышать. От кого в изоляции? От стран НАТО? От 27 стран НАТО? Ну, в мировом сообществе 200 государств. И очень многие из них в 10 раз больше, чем страны НАТО вместе взятые.
Однако ведущий российский специалист по ближневосточным конфликтам Александр Шумилин придерживается мнения, что жесткая линия России в отношении Запада обусловлена внутренними причинами.
Путин применяет на себя вот этот образ защитника от внешней угрозы. Отсюда вот этот жуткий антиамериканизм в электоральном контексте. И все упирается в стойкость того образа Путина, который он создал, с тем, чтобы показать своей аудитории, своему электорату, который нам хорошо известен по Поклонной горе, что он такой, он крепкий, он антизападный, он не предаст Россию, он защитит ее. И вот этот образ эксплуатируется в связи с Сирией. Поэтому что бы там не происходило, до 4 марта Россия будет блокировать все возможные международные компромиссные планы урегулирования или подходы.
Любопытно, насколько внешняя политика Москвы изменится во второй половине 2012 года. Однако до этого времени словесная война России с ее, как говорит Владимир Путин, западными партнерами, скорее всего, не утихнет. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Почему позиции России и западных стран по основным вопросам мировой политики так часто расходятся? Вот что ответили на этот вопрос жители Саранска, с которыми побеседовал наш корреспондент Игорь Телин.
Две цивилизации, западная и российская, имеют в основе своей разные ветви христианства, а потом и другие идеологические течения, которые влияли. Не могло не сказаться.
Потому что мышление разное. Они думают совсем по-другому. А менталитет другой, взгляды на жизнь.
Мне кажется, все это понты со стороны правительства России, потому что каждый раз мы стараемся как-то выделиться. Правительство наше пытается пойти врознь с мнением Запада, и, собственно, к нашему мнению никто не прислушался.
Мне кажется, во-первых, и культура в первую очередь играет. У нас своя культура, допустим, в Америке своя культура. Как говорят, менталитет, мне кажется, уже вот от истоков, от предков, от всего вот это вот идет. Каждый судит со своей колокольни. Мы судим из позиции вот своего дома. Они судят с позиции своего дома. У них в стране принято так, у них вот, я говорю, опять же, воспитание, все это вот привычки, как сказать, традиции.
На мой взгляд, на это есть объективные причины, то, что преследуют совершенно разные цели. Если взять конкретный пример, то есть по Сирии, да, что преследует, на мой взгляд, российское государство? Не допустить возникновения очага напряженности близко у своих границ. Что делает руководство, допустим, блок НАТО, Соединенных Штатов Америки, да, то есть им выгодно именно поставить, на мой взгляд, своих людей.
Ну, я считаю, что это связано прежде всего с экономикой. Каждая из стран, из блок стран, скажем так, преследует прежде всего свои экономические, затем уже политические интересы. И, в общем-то, может быть, вот этот кризис стран Западной Европы, он напрямую связан с политикой. Я думаю, что у нас кризис не коснется, а стран Западной Европы, они сейчас как елочная гирлянда, одна лампочка перегорела, везде идет сбой. Вот, и, может быть, они за счет решения каких-то своих политических амбиций хотят решить экономический вопрос.
Россия, может быть, даже ради каких-то просто внешних проявлений пытается демонстрировать самостоятельность, выбивается из общей политики. Но, может быть, и к лучшему, потому что мир, который придет к единому знаменателю, проживет, наверное, не очень долго.
Может быть, потому что амбиции у правительства России по-другому, чем американцы.
У каждой страны своя точка зрения на различные позиции, которые происходят в мире. В России одна точка зрения, с этой точки зрения смотрит. Другие страны выступают со своей стороны.
Вот что отвечали на вопрос, почему позиции России и западных стран по основным вопросам мировой политики так часто расходятся, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для радио «Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас о проблеме, с которой в этом месяце столкнулись многие российские студенты. Это задержки выплаты стипендий, многочисленные жалобы, на которые стали поступать из многих российских городов еще в конце января. Последним, если верить официальным сообщениям, накануне полностью погасил задолженность Московский государственный институт международных отношений. В Министерстве образования России говорят, что задержка произошла из-за перехода на новую систему государственного субсидирования учебных заведений. В ситуации разбиралась корреспондент «Свободы» Светлана Павлова.
По словам проректора МГИМО по экономике Натальи Кузьминой, деньги студентам были перечислены в районе 4 часов в понедельник. На сайте вуза приблизительно в то же время появилось объявление о том, что стипендии учащиеся должны получить уже во вторник. Проректор пообещала, что выплаты за февраль придут в срок 27 числа. По словам Кузьминой, задержка январских стипендий произошла из-за перехода вузов на новую систему финансирования, и по техническим причинам средства не были вовремя разблокированы. С этой проблемой столкнулись не только студенты МГИМО. Массовые жалобы на задержку стипендий стали поступать от учащихся со всей страны еще в конце января, рассказал в интервью «Радио Свобода» заместитель председателя Российского студенческого союза Алексей Крапухин.
Была ситуация с задержкой стипендий в начале февраля, когда студентам до конца января должны были быть выплачены стипендии, и к нам поступали опять же многочисленные жалобы со всей России, что стипендии не выплачены. В ситуации оказалось виновато, как нам пояснили в Министерстве образования, федеральное казначейство. какая-то путаница возникла в финансовом блоке правительства, но в итоге все-таки стипендии были выплачены там примерно в первую неделю февраля по нашим требованиям, а вот в МГИМО до сих пор поступают жалобы о том, что не выплачены как обычные стипендии, так и социальные стипендии льготным категориям студентов.
По данным студенческого союза, с невыплатой стипендий столкнулись несколько сотен тысяч студентов МГУ имени Ломоносова, Государственного университета управления, Российского государственного социального университета, Российского государственного гуманитарного университета, Смоленского, Волгоградского и Новосибирского государственного университетов, Уральской академии государственной службы и многих других вузов. В большинстве из них деньги были перечислены учащимся в первую неделю февраля. В МГУ стипендия была выплачена с задержкой не только студентам, но и аспирантам, рассказала в интервью «Радио Свобода» аспирантка одного из вузовских факультетов Алла Бурцева.
Вот это были проблемы не руководства вуза, а проблемы бухгалтерии, и выплачено это было не лично, 1 февраля. То есть это выплачивалось постепенно, в зависимости от того, когда появилась возможность.
Пресс-службе МГУ заявили, что средства для выплаты стипендий были взяты из внебюджетных средств вуза. Это около 57 миллионов рублей. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» одна из студенток Высшей школы экономики, пожелавшая остаться анонимной, в вузе также были задержки с выплатой январской стипендии. Однако для учащихся это не стало неожиданностью.
Нам платили ее 3 февраля, это за январь. Но, в принципе, нам всегда ее обеспечивают чуть позже, потому что пока посчитают рейтинг за первое полугодие, нам считают по рейтингу стипендии. Поэтому, в общем-то, мы ее рано и не ждали никогда. Там, например, стипендия в сентябре тоже ее никогда не платят сразу, пока посчитают рейтинги, ее всегда платят задержкой. Лично у меня никаких проблем не было, потому что, ну, нам даже в этом году специально объявили, повесили на сайте, что вот 3 февраля, по-моему, заплатим стипендии. Поэтому обычно и не объявляли раньше.
По мнению аспирантки МГУ Аллы Бурцевой, стипендии в вузе задерживали и раньше, однако теперь студенты стали реагировать на это значительно более активно.
Про удержание стипендий я думаю, что это довольно тривиальная ситуация для любого государственного вуза. Я не знаю, как насчет негосударственных, потому что стипендии зарплаты практически не задерживаются. Но в данном случае показательно то, что люди начали интересоваться тем, что вообще происходит. Студенты сами пошли узнавать, в чем дело, начали писать в блогах и так далее. Потому что раньше такого я не помню. Как-то вот я училась, допустим, в университете, мы довольно пассивно в этом отношении. Он пришла, хорошо, не пришла, возьмем еще.
Студент 3-го курса факультета политологии МГИМО Максим Нескубин считает, что учащиеся в его вузе и сейчас не готовы активно отстаивать свои права.
Не знаю, как в других вузах, но, по крайней мере, мои одногруппники, ну и так в МГИМО, мне кажется, что делать какие-то активные действия или даже обращаться там напрямую к ректору не готовы. Нам обещали выплатить еще до 8 февраля стипендии, однако даже вот по состоянию на понедельник ни мне, ни многим моим одногруппникам, да, собственно, и я так понимаю, что большинство студентов МГИМО не выплатили еще.
В отличие от большинства российских вузов, где проблема с январскими стипендиями была разрешена уже в первую неделю февраля, в МГИМО выплаты задержали почти на месяц. Проректор по экономике Наталья Кузьмина в интервью информационному агентству РИА Новости объяснила эту ситуацию следующим образом. Цитирую. Вся система образования переходила на новую систему. Для вузов Министерства образования все было сделано централизованно, а мы, ведомственный вуз, относимся к Министерству иностранных дел. Поэтому у нас единичный случай, где была такая проблема. Конец цитаты. В пресс-службе Министерства иностранных дел от комментариев по этому вопросу воздержались. В Министерстве образования и науки еще в начале февраля пояснили, что задержка произошла по вине Минфина. По словам министра образования Андрея Фурсенко, перебои с выплатой денег студентам возникли из-за вступления в силу 83-го федерального закона о бюджетных учреждениях и соответствующего изменения системы счетов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге власти разрешили оппозиции и гражданским активистам провести марш за честные выборы 25 февраля. Тысячи жителей подмосковного города Домодедово стали жертвами транспортного коллапса из-за отмены привычных маршрутов общественного транспорта. Командующий международными силами в Афганистане американский генерал Джон Аллен выступил с извинениями в связи с новыми сообщениями о неподобающем обращении военнослужащих с Кораном. В Йемене в ходе столкновений накануне президентских выборов погибли 4 человека. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Владимир Рыжков после встречи с президентом. Теперь его черед делает свою работу.
Комментарии экспертов.
Кинокритик Андрей Плахов об итогах Берлинского кинофестиваля.
Право автора.
Владимир Абаринов. Почему в России так много юных самоубийц?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Чистый отток частного капитала из России в январе составил около 17 миллиардов долларов, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. За весь минувший год, по данным Центрального банка, отток капитала из страны превысил его приток более чем на 84 миллиарда долларов, причем почти 38 миллиардов, или примерно 45%, пришлись на четвертый квартал. Инфляция в России по итогам 2012 года не превысит прошлогодний показатель, когда она составила 6,1%, заявил министр финансов страны Антон Силуанов. Согласно официальному прогнозу правительства, темпы роста потребительских цен в стране в текущем году составят от 5 до 6%. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение второй декады февраля не изменилась, составив 9,56% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, по сравнению с серединой минувшего июня, когда ее уровень был минимальным, более чем за 2,5 года проведения такого мониторинга, эта ставка выросла примерно на 1,7% пункта. Министры финансов 17 стран еврозоны достигли соглашения о предоставлении второго пакета финансовой помощи Греции в объеме 130 миллиардов евро. Документ также предусматривает списание частными кредиторами более 53% задолженности по старым греческим государственным облигациям при обмене их на новые. По планам, это позволит сократить общую сумму государственного долга Греции на 107 миллиардов евро, или до 120,5% ВВП страны к 2020 году. Общий объем экономик 34 наиболее индустриально развитых стран мира в течение четвертого квартала 2011 года увеличился на 0,1%, после роста в третьем квартале на 0,6%. Такие предварительные данные представила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. В целом, в 2011 году общий объем экономик стран организации увеличился на 1,8%, после роста на 3,1% годом ранее. Курс доллара на сегодня 29 рублей 78 копеек, на 21 копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 33 копейки, по сравнению с понедельником он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трефилов. А мы продолжаем, и сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. В московском новом издательстве вышла книга под названием «Мой Милош». Это переводы стихов, публицистики и статей о нобелевском лауреате Чеславе Милоше, сделанные Натальей Горбаневской. Поэт и правозащитник Горбаневская работала над этой книгой 30 лет. Одна из главных тем в творчестве Милоша, столетие которого в этом году отмечалось в Польше и во всем мире, человек в эпоху тоталитарных государств. С Натальей Горбаневской побеседовала наш обозреватель Елена Фанайлова.
Чем хорош Милош? Тем, что он заставляет нас думать. Например, замечательная статья 55-го, по-моему, года «Бедный камер-юнкер». Это рецензия на книгу польско-американского пушкиниста Вацлава Ледницкого, его знаменитое исследование «Медного всадника». Книга называется «Россия, Польша и Запад». Милош именно говорит о том, что Леницкий исследует медный всадник и вокруг. Нормально, чтобы поляк только осудил стихи клеветникам России, Бородинская годовщина. А Милош на этом не останавливается. Он, естественно, осуждает, так и я. Ну, как я говорю, мы Пушкина должны... Ежели уж он наше все, мы его принимаем с Гаврилиадой и с клеветниками России. Это нам с этим справляться. Но Милош идет дальше, о чем и свидетельствует, в частности, заголовок.
Он пытается понять Пушкина, он пытается его оправдать в чем-то?
Может быть, не оправдать, а объяснить гораздо подробнее об этом, скажем, более оправдательно. Писал об этом Виктор Ворошильский в своей книге «Кто убил Пушкина». В общем, он пытается понять, объяснить, в чем-то пожалеть. У Милоша как раз в этой статье написано, что пока в русских школах не будут проходить эти три стихотворения Пушкина «Клеветникам России, Бородинскую годовщину» и «Он между нами жил» с полным объяснением, он как-то не может рассчитывать на Россию. Я говорю, а есть другой путь. Мне когда-то Ирина Уварова, вторая жена Юлия Даниэля, сказала еще до моей эмиграции: смотрите, почему столько нынешних русских поэтов пишут о Польше? Вы, Бродский, Акуджава, Слуцкий. У меня такое впечатление, что вы все пытаетесь искупить эти пушкинские стихи. А я сказала, очень может быть, потому что это наше дело. Сегодня, например, русские молодые поэты-переводчики переводят стихи молодых польских поэтов. И это продолжение того же. Вот это истинное сближение.
Вот как по-вашему, Милош занимался Россией почему? Потому что за нею ему чудился страшный тоталитарный опыт Советского Союза? Или это более глубокая история отношений Польши и России?
Я думаю, и потому, и потому. Потому что это очень было связано. Тоталитаризм и беса, скажем, связаны, это понятно. Но надо сказать, что я очень рада, что приходили эти обстоятельства, потому что это дало нам действительно огромное количество статей Милоша о Достоевском прежде всего. Когда Милош приехал в Америку, он как бы был вынужден преподавать русскую литературу. Но из этой вынужденности выросло нечто гораздо большее. Он все-таки России прежде всего Достоевским занимался. Достоевский был тем проклятым вопросом, который перед ним стоял, и который, безусловно, этот русский проклятый вопрос, который бросал тень на Польшу. Мы помним, что одним из проклятых вопросов XIX века был польский вопрос. Ну вот это вот все очень, очень важно было для него, как это видно из его текстов.
Говорила Наталья Горбаневская, поэт, правозащитник, переводчик и составитель русского издания произведений Нобелевского лауреата, польского поэта Чеслава Милоша. А программу «Свобода в полдень», как всегда, завершит рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады провел серию опросов по поводу взаимоотношений общества и власти. Считают ли люди, что они могут влиять на принятие государственных решений в стране? На кого больше полагаются граждане? На власть или на самих себя? Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Восемьдесят процентов опрошенных Левада-центром уверены, что они не могут влиять на принятие государственных решений. При этом 60% граждан сообщают, что живут, полагаясь только на себя и избегая вступать в контакт с властью. Лишь четверть респондентов склонны думать, что их жизнь во всем зависит от власти. Такие вопросы социологи задают регулярно, и цифры почти не меняются. Однако в самое последнее время взаимоотношения власти и общества приобрели некоторые новые черты. Об этом Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований центра.
Впервые за очень много лет у нас образовалась ситуация, когда какая-то часть общества взяла на себя функцию разговаривать с властью путем, который не предусмотрен в общем нашей политической традиции. Часть представителей власти уже заявила некоторое время тому назад, что и они считают, что такие переговоры необходимы. Сложилась беспрецедентная ситуация. Но похоже, что те заявления были сделаны под обаянием момента или, может быть, в испуге, потому что никто не ожидал, что такое количество людей вдруг выразит свой протест явкой на московские митинги. После того, как первый испуг прошел, мне кажется, что появились люди, которые решили, что вот мы, власть, или они, власть, дали слабину. И вот именно из-за этого такое множество людей решилось участвовать, в сотни раз превзойдя обычное количество участвующих. И потому такие далеко идущие требования эта оппозиция стала выдвигать. Теперь те, кто так думает, решают вопрос, нельзя ли этот процесс прервать путем демонстрации силы или насилия. В каком-то смысле это главный вопрос, потому что если у власти не найдется другого языка, кроме языка насилия, это значит, что открывшееся окошко исторической возможности для страны сейчас свернуть с пути, который, в общем, по мнению очень многих, был дорогой в превращение России в какую-то третьесортную, малоуважаемую, большую, но никому не интересную державу, вот с этой дороги, кажется, появился шанс свернуть.
А чего хочет, по вашим наблюдениям, российская власть от общества?
Ну, любая власть от общества хочет, чтобы общество ей подчинялось по возможности беспрекословно.
Возможно ли это на данный момент?
Ну, какая-то часть общества будет слушаться власти просто потому, что это власть. Какая-то часть общества напугается, если ей покажут кнут. А какая-то часть общества, я думаю, теперь не испугается и этого. И вот вопрос, какова величина этой части, и что будет, если и ей покажут кнут. Вот этого не знает никто, в том числе те, у кого этот кнут в руках.
Социолог Алексей Левинсон, Левада-центр. Интересно, что по данным этой организации, количество людей, готовых более активно участвовать в политике, за последние годы практически не изменилось.
Вероника Бадей и рубрика «Общественное мнение» завершают программу «Свобода в полдень». Продюсер Валерий Пройдаков. В прямом эфире с вами был Марк Крутов. О развитии событий в дневных и вечерних информационных программах «Время свободы», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. Через 7 минут эфир «Радио Свобода» продолжит час прессы, протестную акцию «Белое кольцо», предвыборный общественный договор, а также серию атак на прессу, предпринятую правоохранительными органами, обсуждаем с обозревателями «Новой газеты» «Коммерсанта» Андреем Колесниковым и Дмитрием Бутриным. Ведущая Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Медведев сказал, что он даст поручение разобраться по каждому человеку.
Мы одобрили пакет помощи благодаря значительным усилиям кредиторов государственного
бюджета. Запрещают, потому что боятся правды, боятся того, что люди увидят.
Галкин был кандидатом на пост президента от партии социал-демократов менее 2 лет назад.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».